перейдем к теме о сне. Много было записок, и зубами почему скрежещут, и так далее. Сережа сейчас мне рассказал, говорит, когда призвали в армию, в карантине находились, я просыпаюсь ночью, и разговоры, и стоны, и скрежет зубами, и храп, и все. Ночь – это продолжение дня. Ночь – это жизнь многих дней. Иногда проходит через одну ночь. Посмотрите, 138-й псалом, мы читаем 12 стихом. «И ночь светла, как день». Это не идет речь о белых ночах. Прибалтики. Нет. Это говорится о состоянии человека, который не боится ужасов в ночи. Потому что ночью приходят ужасы. 90-й псалом, как ограда от этих ужасов Господь. Она будет светла, как день. Но если день был такой же светлым, не имеется в виду солнечным днем, а светлым по духовному состоянию. Давайте посмотрим некоторые примеры Священного Писания. Ну, еще что хочется сказать, друзья. Ночь создал Господь. Ночь дана для отдыха. И ночью нужно отдыхать. Ночью отдыхает дух, ночью отдыхает душа, ночью отдыхает тело. Потому что наша душа тоже нуждается в том, чтобы забыться в ночи, от всех тревог, переживаний, забот, не думать. Но организм, тело наше тоже нуждается в этом. Нельзя на ночь много наедаться, потому что желудок тоже должен отдыхать. От этого тоже бывают ужасы в ночи, когда желудок работает. И серьезно, друзья, потому что изнашивается организм. Вот, брат подсказывает место Писания. Пресыщение богатого не дает уснуть. Да. И Бог так вот создал, чтобы была все-таки ночь. И ночь была для отдыха. Кто не может уснуть? Давайте вот с этого начнем. И кому снятся ужасы? Притча, кажется, 4:16. Сейчас посмотрим с вами. Да, потому что они не заснут, если не сделают зла. Пропадает у них сон, если они не доведут кого до падения. Ну, я помню армейскую тоже свою жизнь, когда нас привезли до полуострова Мангишлак. Мы начали свою службу вот в Балагом. Я начинал службу в Калининской области. И за 9 месяцев службы мы встретились, там нас было более 50 братьев. Мы начали проводить разборы слова, мы начали проводить собрания, ребята приходили, и уверовал комсорг части. Ну, 72-й год, 74-й год, это время было такое, что за это... Не похвалили почему-то нас политотдел, завели уголовное дело. А тут как раз была встреча Брежнева с Фордом. И нас 8 человек из подследствия отправили на полуостров Мангишлак. 6 раз за воровство и нас с братом. И вот когда я попал туда на Мангишлак, а там штрафная дивизия стояла. Все штрафники, офицеры штрафники и солдаты из тюрем, которые вот прошли уже тюрьмы, лагеря, и штрафники из дисбатов, которые тоже там их отправили дослуживать, и штрафники с большой земли. То вот я тогда, вот это вот местописание для меня очень понятно. Что такое ночь? Это жуткая картина. Ее страшно было ждать. Я вот рассказывал некоторые случаи, когда строят всю роту и избивают кого-то. И настолько избивают, он теряет сознание, лица нет. Все это, все сплошное месиво. Сапогами бьют в лицо. Он упал, потерял сознание, волоком оттащили в умывальник, отлили водой и опять бьют, а потом поднимают и бросают. Садят вот так со всей силы на пол, это уже почек нет, все. И убивали, и все это списывали. Ночь. Обычно тогда начиналась, вся жизнь в роте начиналась ночью. Это ужасы в ночи. Преступные, все преступники, в основном преступления совершают ночью также. Говорят еще, что ночь – друг молодежи. Ну, имеется в виду преступной молодежи. У нас здесь тоже. Как только ночь просится, вот нам в душ, а днем неинтересно. У нас день рождения отметить, а днем не отмечается день рождения. У кого-то встреча такая интересная здесь в лагере произошла, вот мы хотим отметить эту встречу. А днем, ну что-то, разве встреча вот может так вот пройти хорошо днем? Ночью это дело другое. А днем, чтобы потом сонными быть. И потом вот как вот наши уважаемые сумчане во время собрания там отсыпались, пока их не обнаружили там. Я хочу привести вот такой пример. Что произошло с Авраамом? Сон нападает на человека со всеми своими ужасами, снами, видениями. Когда это происходит, и мрак великий, сказал Господь Аврааму: «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет». Друзья, дороги Авраама привели ему к такому, вот такой ночи, когда ужас напал на него. Почему? Потому что без разрешения, без воли Божией он зашел в Египет. Он зашел в Египет и спрятался там за жену и говорит, что скажи ты, сестра, чтобы ради тебя мне хорошо было. Ему было неплохо там, Аврааму. Господь его вызвал из Ура Халдейского, чтобы он ходил по земле Ханаанской и освящал ее жертвенниками и молитвами. Вот его было служение. Переход сделал, став жертвенник, освящай. Здесь будет колено Рувимова. Переход сделал, освящая землю. Здесь будет колено Симеона. Следующий переход, здесь будет колено Левина. И вот так он ходил по этой земле и совершал служение, которому этому и непонятно было. Но зато потом на эту землю пришли потомки Авраама. Я, друзья, не могу сейчас сказать с уверенностью, потому что до конца не исследовал этот вопрос. Где Авраам не делал остановки? Вот интересно посмотреть, там, где стоял жертвенник, там, посмотрите, совсем другая жизнь была израильтян. Вот где он, где не сказано, он делал остановки, и там тоже были трудности. Вот в чем было служение Авраама. Ему наконец-то захотелось пожить. И пошел он в Египет. Случился голод в земле той. Не вопросил Господа, пошел пожить в Египет. И вот во сне Господь ему показывает: ты жил малое время в Египте, а потомки твои будут 400 лет в Египте. В порабощении, в рабстве ему было страшно. Ужасно было, что я сделал. Наши поступки, друзья, формируют наши сны, наши мысли, наши хождения. И ответственны мы за сны или нет? Если мы не можем рассказать свой сон всем, если во сне человек иногда делает постыдные дела, определенные преступления, просыпается в холодном поту и говорит, что хорошо, что это только сон. Есть причины к такому сну. Это прочитанные книги, это плохие мысли, это легкое поведение днем, и, пожалуйста, вот ночь. Ночь показывает обычно, что мы представляем, кем мы являемся, о чем мы думаем, что в нашей сущности. Обязательно ночь покажет нам самим, друзья, покажет ночь. И у кого вот снятся плохие сны, нужно проверить свою жизнь днем. Бывает такое, что убегает сон. «Сон мой убегал от меня». Кто сказал эти слова? Иаков. Не спится человеку. А почему? Потому что он сам беглец. Потому что он сам убежал. Потому что он не мог примириться с братом. Потому что он у брата украл первородство. Потому что он у брата украл благословение, хитростью взял первородство и украл благословение. Такому человеку не может спаться. Возлюбленному своему он дает сон. Вот у кого сон. Сладок сон у трудящегося. У человека честного, мало ли, много ли он поел, у него сладок сон. А у человека, который что-то украл, что-то взял не свое, не может быть хороший сон. Не может спокойно быть. Друзья, если кто-то у кого-то украл доброе имя, если кто-то кого-то огорчил, не будет у него хороших снов. Не будет у него хороших сновидений, и спокойной ночи у него не будет, как у Иакова. И он жалуется и говорит: «Сон мой убегал от меня, потому что ты сам беглец. Возвращайся к брату своему, будешь спокойно спать». И когда он возвратился к брату своему, вы помните, как они пререкались друг с другом при встрече? Они пререкались и раньше, но это было совсем другое. А здесь говорит Иаков: «Брат, возьми! У меня есть». А тот говорит: «Нет, брат, пусть тебе будет, у меня много». И вот они доказывают друг другу. Наконец Иаков настоял на своем. «Нет, брат, прими благословение, прими. Не принесло мне пользу благословение, которое я у тебя взял хитростью, которое я у тебя украл. Прими его». Вот когда у него начались спокойные ночи. Если у кого убегает сон, друзья, наступает бессонница, есть две причины. Одна причина – это что-то неправильно мы сделали. Не спится. Вот мы на подростковом лагере немножко рассуждали об этом. Вот преступники в зонах, посмотришь на него, никогда спокойно не посидит. Разговаривают друг с другом, обычно руками машут, ходят. Вот, ну это у них называется тасоваться. И вот ходят по кругу, ходят, разговаривают. Не может спокойно ни спать, ни ходить, ничего спокойно. Психология загнанного зверя. Просто его в клетку загнали, но он зверь. Он станет все равно, будет как лев в клетке, ходить и ходить и ходить. И не может быть спокойным. А сон дан человеку для отдыха, чтобы он так спокойно заснул и все. Это первая причина, почему уходит сон. Вторая причина, друзья, Бог, Господь нас тревожит, чтобы мы, вот как мы сегодня рассуждали, за кого-то помолились или о чем-то поразмышляли, что-то вот Господь хочет сказать. У меня часто так бывает, вот, особенно к воскресному дню, готовишься к проповеди, ничего нет. Ну, есть конспект, есть тема, но она... И обычно Господь начинает будить где-то в 3-4 утра. Вставай и успевай только писать. Нет сна, потому что Господь хочет что-то сказать. Вы помните, когда сон бежал от кого? Ну, от Дария сон бежал. Почему бежал сон? За его неправильное отношение к Даниилу? Или бежал сон от царя еще какого, скажите? А? Артаксеркса бежал в сон. Потому что тоже здесь вот он забыл оказать доброе Мардохею. Мардохей ему сделал такое доброе дело, а он не сделал ему доброе. Вот когда, друзья, у нас, нам, как Яков говорит, кто разумеет делать добро, не делает тому грех. Когда нам надо что-то сделать, и мы не делаем, друзья, от нас тоже убежит сон. Пока мы не исправим, как Антарсерс, это положение. Бывает такое, друзья, что вещи сны. Ну вот мы читаем книги Иова, 33 глава. Бог говорит однажды, если того не заметят в другой раз, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей во время дремоты на ложе, тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление. Вы знаете, друзья, хорошо, когда мы во сне, 33 глава, сестры, 12 стиха, когда мы во сне получаем наставление. Но это бывает тогда, когда днем мы с вами получаем наставление. Помните, период такой был? Подскажите мне, во время какого служителя этот период был? Видения были нечастые. Слово Божие было редко. Когда редко Слово Божие, тогда видение, ты не увидишь во сне ничего. Это во время Илия было. Самуил еще не вышел на служение. Печальная картина. Сыновья Илия с котла доставали мясо, подкармливали своего отца, он утучнел. И ему вот это вот Самуил, когда он принял служение, он обходил Израиль, сказано. Он из города в город ходил. Илии уже трудно было ходить. И результат этого, и видение. Бог не открывался в видении, не показывал видение, потому что Слово Божие было очень редко. Если кто, друзья, редко открывает Библию, у того не будет хороших сновидений. И вот почему приходят такие страшные сны, постыдные сны, плохие сны, тревожные сны. Тот, кто особенно перед сном, друзья, вот хорошо, когда в семье мы споем несколько гимнов. Потому что, когда человек встревоженный такой, после дня такого суетного, потому что при множестве суеты бывает что? Сказано. И сновидения. Она порождает суета сновидения. Если был тревожный день, нужно обязательно спеть несколько гимнов, прочитать Слово Божие и не спеша помолиться Богу, успокоиться. Тогда не будет вот этих ужасов казарменных, вот, о которых рассказывал брат Сережа. Часто бывает, что Господь во сне что-то открывает. Друзья, не надо спешить рассказывать другим сны. Надо самому сначала подумать, что это за сон. У нас брат, ему 80 сколько лет? Павло Степанович, а? 89-й год. И пришел на собрание у нас Александр Дмитриевич пресвитер и Александр Иванович диакон. Как раз они были вдвоем в собрании. Выходит, каже, Саша и Саша при всех, послухайте, вот мне был такой сон, я бачив ангела. Но пока братья что-то надумали сказать, обычно сестры, они... Встает одна сестра и говорит, готовься. И села. Объяснила сон. Ну ничего, пока та сестра сильно болеет, а он пока ничего. Сон дается нам. Если сон дается, чтобы кому-то мы сказали, то Господь скажет об этом. Пример с Иосифом. Господь его во сне предупредил. И почему Господь так рано его предупредил во сне? Для того, чтобы научить его ждать. А Иосиф не терпелось ему, наверное, до утра дожить и рассказать отцу и братьям. Выходит радостный такой. Правда, я думаю, что он вышел и думает, ну, сейчас сон исполнится. Наверное, выйдет, все братья ниц упали. Нет. Братья не обращают на него внимания. Он начал рассказывать сны. Братья возненавидели. Отец побронил его, написано, за эти сны. А потом за сны он сильно поплатился. И как есть такая загадка, за свои сны бит, а за чужие на троне сидит. Мне вспоминается, когда мы были с братом Мишей Петровым на нелегальном положении, совершали вместе служение и делали длинный переезд такой из Одессы в Калининград через Ригу. Заезжали в Ригу и ехали в Калининград. И вот приехали мы в Ригу, по пути, правда, у нас был только один водитель. С правами мы не подменяли, тогда я еще не водил транспорт. И наша обязанность, мы менялись, значит, впереди сидеть и разговаривать с водителем, чтобы он не заснул. Вот пришла моя очередь, я с ним разговаривал, я не помню, кто первый заснул, он или я, или обои вместе. Только одно, просыпаюсь, мы в кукурузном поле, посреди кукурузы. Когда мы туда съехали, вы знаете, так удачно, благополучно. Ну, братья проснулись, естественно, что на меня, вот что ты так вот, выполняешь свой долг. Приехали мы в Ригу ночью. Там кто-то был в этом доме. И я был уже тогда под всесоюзным розыском. Я не знал, что объявлен всесоюзный розыск был. И приехали мы ночью. Утром проснулся, я взял зубную щетку, бритвенные принадлежности и проходил к умывальнику. А на диване сидел один девушка. Он очень похож на Николая Петровича Храпа. Такие волосы длинные, белые-белые. И смотрю, так внимательно на меня смотрит, и так у него слеза с глаз идет. Останавливает меня. Подожди, брат. Откуда ты? Я говорю, с Украины. Как тебя зовут? Я сказал. И он говорит, сегодня я тебя видел во сне. И говорит, я слышал голос во сне. Скажи ему, что его ждут большие испытания и трудности. И дано мне было, говорит, три местописания тебе сказать. Первое местописание, вот я посылаю пред тобою ангела на то место, что он приготовил место из книги Второзакония. Потом Иисуса Навина, не бойся, будь тверд и мужествен. И третье местописание, сейчас не вспомню. Вот эти три местописания. И еще говорит, мне сказано было, что Господь никогда тебя не оставит. Будут у тебя ошибки, Бог будет миловать и всегда будет с тобой. И знаете, говорит так со слезами. Я, говорит, думаю, когда я тебя увижу? Когда это будет? Вот приснился такой сон, слышал я голос. И, говорит, я вот сижу, размышляю. Когда глянул, говорит, идешь ты. Я понял, что меня ждет арест. А мне уже взяли билет. Я должен ехать в Фергану. Там должен быть региональный семинар, занимающийся с детьми. Я должен вести программу. У нас было всесоюзное общение. Программу по работе с детьми и подростками. Я попросил братьев, говорю, что посылайте еще параллельно кого-то из сестер. Я не повезу материал, я поеду отдельно. Почему? Я говорю, потому что меня арестуют все равно. Почему? Ну, я рассказал, да что ты, говорит, обращаешь на это внимание? И вот какой-то дедушка сказал, а ты уже и веришь. А у меня внутренний голос сразу сказал, так и будет. Я приехал в Харьков. А в Харькове была ориентировка, что этими днями я должен проезжать через Харьков в сером костюме, в зеленой рубашке, красная сумка и черный дипломат. Такой ориентировки были везде на вокзалах, все имели эту ориентировку, а на вокзалах с фотографиями ожидали меня как раз в эти дни. Я вышел, мне положилось на сердце ни на один вокзал не заходить, вышел на улицу Свердлова и начал ловить попутки. И в это время ехал следователь с этой ориентировкой. Увидел, он потом, я слышал, рассказывал, говорит, как вы его взяли? Говорит, я увидел, не поверил своим глазам. Мелькнул серый костюм, говорит, и красная сумка. Развернулся, проехал, точно он. Сверил по фотографии он. Ну и дали мне возможность остановить машину, выехать за город. Подъезжаем мы к посту ГАИ. Смотрю, капитан останавливает машину и сразу отворачивается. И тут сразу со всех, с нескольких сторон гражданские лица подбегают. Один пистолетом. Сысоев Константин Александрович, вы арестованы. И сразу на предмет оружия, обыскать на предмет оружия. Обыскали, вы бы видели водителя, лицо водителя бедного, какими глазами он на меня смотрел, страшными. И, наверное, думает, хорошо, что эту бандюгу взяли, куда бы и что бы там было. Одели наручники, и все, началась моя новая жизнь. Как мы поем, начинаю новую жизнь. Вот сон. Вот во сне Господь предупредил. Давайте посмотрим на Давида, на то, сколько ему пришлось скитаться, переживать. И еще Давид нам дает один урок, когда нельзя спать. Друзья, днем спать нельзя. Ну как? Можно немножко так отдохнуть, но приучать, особенно для мужчины, дневной сон очень отрицательный. Для мужчины одно Священное Писание открывает. Он должен уставать. Он должен чувствовать усталость. Давид, вставший ото сна, в вечернее время, решил еще подышать воздухом, прогуливался на кровле дома, и здесь его ожидало искушение. А что ему? Он человек не уставший, он человек полный сил, пробуждаются разные похоти, прихоти. Ну, сегодня Иван Яковлевич рассказывал, как его отец кушал, что такой уставший, что и не понял, что это не его пища, а теленку приготовлен, не разобрался. А здесь очень хорошо разбирается. Обычно выспавшийся мужчина, он начинает заглядывать в кастрюли, ему и то не так, и то не так. Ему организм его требует почему-то деликатесов различных. Вот. А уставший человек ему что есть, дай что-нибудь, говорит, хотя бы что-нибудь покушать. Дневной сон, друзья, очень опасный сон. Конечно, когда... Ну, мы сильно уставшие, и ночь была в пути, немножко отдохнуть это можно, но не приучать себя к этому. Я скажу, друзья, вот в одной церкви не могут рукоположить уже несколько лет одного брата. Он, у него работа не тяжелая, и работает он недалеко от дома. И... Приходит домой, у него перерыв, почему-то не знаю, но у него перерыв 1,5-2 часа. И вот он приходит домой, покушает и спит. Его только будят, что уже может быть на работу. Хорошо. Потом с работы приходит и начинаются проблемы. Начинаются семейные некоторые проблемы. Вот. И тогда вот человек, он не устал. И вот он повышает голос, на детей кричит, на жену кричит. И когда вот, ну почему так? Ну вот так немножко следовало жить. Он очень любит днем спать. Выспится, и он всегда при такой вот силе, и эту силу начинает употреблять на одно, на второе, на третье, на четвертое, на пятое. Не туда, куда, не там, где надо. День дан для того, чтобы заниматься какой-то работой, каким-то трудом, духовным трудом. Пиши, читай. Ночь дана для того, чтобы отдыхать. У многих меняется положение. Днем вялые, днем только ночь. Обычно это у преступников. Начинается казарменная жизнь. В зонах тоже. Ночью самая бурная жизнь. Выставляют шаровых. И вот они смотрят, где, чтобы контролеры. И начинаются все похождения ночные, преступные. День дан для того, чтобы работать. Ночь дана для того, чтобы отдыхать. И надо стараться, чтобы ночью мы все-таки отдыхали. Но почему человек разговаривает ночью? Я не знаю, друзья. Если, конечно, самого, если это вредит другим, я никогда не замечал за собой, чтобы я ночью, ну, тревожил как кого-то своим, ну так я скажу понижнее, неровным дыханием. А мне дети говорят, папа, у меня там кабинет, мы из чердачного помещения сделали второй этаж, и там их комнаты, ребят. Папа говорит, ну это ж невозможно спать. Я за собой не замечал, правда, один раз... В поезде ехал, то женщина меня разбудила с ребенком, говорит, мужчина, ребенок не спит, вы можете повернуться на другой бок. Я говорю, извините. Тогда все-таки стал верить, что по ночам такая проблема бывает. Но храп — это одно. А вот чтобы не разговаривать ночью, как от этого избавиться? Может быть, кто-то сильно разговорчивый и такой запас слов, что и ночью. Если это тревожит других, надо, значит, об этом молиться, чтобы Господь от этого избавил. Тебе что-то будет?
Расскажу, друзья, как Господь может сны использовать для себя. Немножко такой пример интересный. Беседуя с одним братом, ну, в служении у него, руководителя молодежи, проблемами он делится. Я говорю, ну что, надо, не так оно легко дается, надо попоститься, помолиться, может быть, даже и ночью помолиться за них. Он говорит, ну поститься, да, а ночью молиться еще не было. Говорит, как упал, и прошло немного времени, встречаемся мы с ним. Говорит, ну и ночью достал ты меня. Я говорю, что такое? Говорит, снится мне сон, что говоришь ты проповедь, то есть я. А в конце говоришь, ну теперь, братья, сказал какую проповедь, пересказал все, о чем я проповедовал. А потом говорит, а теперь, братья и сестры, преклоним колени, помолимся. Я, говорит, просыпаюсь стоящим на коленях. Ну, пришлось молиться.
Да.
У меня в соседней комнате, в тех заездах, племянницы. Две племянницы и дочь там. И вот ночью у одной, у племянницы... у нее взаимоотношения с братом меньшим такие сложные. Тот все-таки сын и единственный сын. И у нее такие мужские амбиции, а она старше его. И вот они выясняют часто отношения, то царапаются, то... И вот ночью она: «Павло, я тебе сейчас дам». «Продолжайте ночью это делать». Я говорю, София, говорю, что ты там и ночью с ним это... Выясняешь отношения. Так, ночь — это продолжение дня, друзья. И ночью мы те, без маски уже, какие есть днем, в основном. Хотя бывает, друзья, что вот Господь часто нас о чем-то предупреждает в ночи. Вот что-то приснилось, но только из этого не надо делать. Знаете, сны не для того, я так понимаю, сны не для того, чтобы ими делиться с кем-то. Как в случае, вот только вот, что со мной брат поделился, когда ясно вот увидел, ему сказано было, скажи ему об этом. Но так вот бывает вот в некоторой деноминации, вот у пятидесятников, да, там вот все на снах. Мне то снилось, мне то снилось. Интересно, рассказывал брат, был он у Малакан на служение в Баку, там же они были сосланы, Малакане, туда, в Азербайджан. И вот, говорит, интересно, у них проходит служение. Читают они место Писания, где откроется. Вот большая Библия такая, говорит, открывает Библию, и открывается, и читает он, что Соломон посылал корабли царю Тирскому для того, чтобы... И тот поставлял ему что там? Кедры, да? Вот, золото поставлял. Прочитал, говорит, не... Так он, разговор интересный у него, не знаю, говорит, может, поедет кто куда, корабли какие-то, может, поедет кто. Все, потом, что кому приснилось? И вот рассказывают свои сны и тоже толкуют для себя. Такая вот бедненькая духовная жизнь. На снах не построишь ничего, друзья. Но часто Господь с нами беседует. Это с нами беседует. А другим не надо спешить открывать. Есть что по снам, друзья? Вопросы у кого? А? Даже по проводам не бачу. Кроме воробьев, никого на проводах не бачу. Это уже положение, о котором мы читаем в Евангелиях. Тише, ребята. Положение, которое мы читаем в Евангелиях, здесь уже нужно молитву совершать. Здесь уже что-то вот так вот, что-то в духовном вопросе не все в порядке у человека. Потому что это ходит он не потому, что ну, самому так хочется, кто его поднимает, кто его водит. Это все действие дьявольских сил. Бог не тревожит никого в ночи. Разве только ангел в бок Петра разбудил. Опять посмотрите, какой спокойный, крепкий сон был у Петра. Арестовали его, спит спокойно. А спал он спокойно, когда отрекся, а? Нет, там сна у него не было. А здесь очень спокойно спит. 16 человек стерегут его, а ему завтра выведут его и казнят его. Он очень спокоен. Почему? Потому что совесть спокойна у человека. Еще раз, друзья, солнце, да, не зайдет во гневе вашем. Для того, чтобы был спокойный сон, и для того, чтобы Бог во сне что-то открыл, надо освобождаться от всякого гнева, от всякой обиды. И вечерняя молитва, ей надо придавать большое значение. И вечернее общение, мы часто бываем так, насколько суетимся. Дети говорят: папа, по стишку, прочитай и хватит. Вот этого делать нельзя. Вечернее общение, личное и семейное, должно быть полноценным для того, чтобы ночью отдохнуть, ночь не была короткой, и те несколько часов, которые нам нужно поспать, чтобы они нам принесли отдых, это тогда, когда мы правильно заканчиваем день. Ну, еще одно. Вот здесь вот сколько мы уже времени, уже, наверное, больше 2 месяцев, и приходилось многим так, в 2 часа ложиться, в 6 уже на ногах быть, Бог давал силы. Если мы в полезном деле проводим день, тогда Бог эти несколько часов так благословляет, что мы обновляемся. Обновляемся физически, обновляемся духом и обновляемся душой нашей. Если бесполезно в пустоте проводим день, то ночь не приносит нам отдыха и обновления. Но еще раз хочется подчеркнуть, друзья, особенно братья, меньше старайтесь днем отсыпаться. Это кончается плохо. Если с тем, я думаю, не должно такое быть. Я скажу так, друзья, что для младенцев это может и подходит. А для опытных Господь говорит: нет, будь добр, исследуй Писание. Открывай, познавайте, что есть воля Божия. Познание, соединение, исследование, знание увеличенное, познавай. Поэтому так, это легкий путь слишком. Вот так: Господи, открой мне, что откроется, раз, прочитал, все ясно. Нет, ты посиди с Библией, ты поисследуй. И воля Божия, она не так дается. И чем сложнее вопрос, тем на поверхности ответ не лежит. Мы говорили, вот в недрах земли все самое ценное, да? Его надо достать, извлечь. Это трудно. И поэтому и воля Божию, она не трудна. И в то же время сложные вопросы, вот бывает в вопросах служения, домостроительства, сложные вопросы, которые надо решить от дома, личные вопросы, так просто одним стишком они не решаются. Иначе тогда бы христианство, это была просто прогулка. Возник вопрос, сосредоточился в молитве, открыл стишок, все ясно, как поступать. Нет. Вообще, друзья, хорошо, я уже говорил, хорошо, когда перед нами Библия проходит, красная нить, любая тема. Мы от Бытия до Откровения знаем все случаи, связанные с этой темой. Вот сегодня, как вот интересно, Иван Яковлевич говорит: о Духе Святом, о даре Духа Святого, где прочитать? 12 глава Римлянам, 12 глава 1 послания Коринфянам, да? А? И вот сразу же просматривается это все. Мы говорили о семье, где можно прочитать? И тоже, начиная от книги Бытие, 1, 2 главы, ну, в основном вот во 2 главе, и дальше идет во Второзаконии, идет дальше. Да, в притче очень много сказано о семье, и знать эти главы нужно. В псалмах какие чудесные главы по отношению к семье. отцов, там, мужей, материнства. 138-й псалом. Какой чудесный, сколько там тайн. Новый Завет, 19 глава Матфея. Дальше. Первое послание Петра, 3 глава, да? Дальше мы читаем. 11 и 7 глава первого послания Коринфянам. 6 глава послания Ефесянам и 5. Если у нас так все просматривается, и так все темы. Вот воля Божия. А для этого, ой, как много нужно исследовать. Бывают такие опасности. Вот здесь, в этом в лагере, в детском тоже было. Я помню, еще в Смеле был детский лагерь. Зовут меня ночью, говорят, иди, что-то там случилось. Я не иду, бегу. Прибегаю, братья изгоняют беса из мальчика. А его вот так вот, он всего так трусит, и вот они гонят с него беса, выйди. Я подошел, смотрю, батюшки, касаюсь лба, замерили 40 температуры. Я говорю, братья, температуру надо выгнать, а вы беса гоните. Так его трясет, правильно, температура его трясет. И я говорю, может быть так, может человек устал сильно, вот, и что-то, ну, со сном заговаривается, и вот там сразу искать, вот уже духа выгнать. Точно такая вот картина здесь произошла. Мальчик тоже вот на собрание не смог высидеть, ушел. И два раза вот так не смог высидеть. И вот мне говорят, брат Костя, там его духи гонят. Гонят духи собрания. Но я по глазам вижу, что он болен. Как раз его неактность была, давайте, я говорю, посмотрите, мне кажется, гору у него горло, как глянул, говорит, слушай, это у него скоро закроется и все. Конечно, ему трудно высидеть, ему трудно. И вот они уже тоже духа нашли, говорят, надо вот, видно, совершать молитву и гнать с него духа, чтобы он его, чтобы дух его не гнал в собрание. То вот здесь эти крайности, друзья, допускать нельзя. Значит, вызвали конвой, правилам, по моей статье, должен только офицерский усиленный конвой. Это минимум два офицера. Вызвали еще одного, два старших лейтенанта, и вот идут они, ведут они меня через всю площадь там, туда, на поезд. Идет вот так, держит пистолет, я в наручниках, люди шарахаются все, и вот они идут, значит, с пистолетами, и я иду между ними. Привели, значит, посадили меня в первое купе. Ну, я в костюме, костюм закрыл, наручники. И на первой остановке остановился поезд, заходит женщина с тяжелыми чемоданами. Один сидел, офицер, значит, вот здесь на боковом месте, второй сидел напротив. Возле меня свободное место. И вот она, значит, садится, мне так небрежно подвинула, поставила чемоданы, мол, я здесь буду. Глянула на меня и на верхнюю полку, намекает, лезь туда. И вот сидим мы, я смотрю, эти офицеры улыбаются. И я пошевелился, звякнули наручники. Как она увидела, возле кого она сидит, вы бы видели, как она подхватила чемоданы и сразу же туда, на последнее купе возле туалета оказалась. Через несколько минут один заглянул, второй заглянул, третий заглянул в купе. Привезли в Кировоград ночью. И в Кировской РОВД сижу я в камере, ну, ночь прошла, день, я смотрю, что прошло уже собрание, уже друзья из собрания, и тоже захотелось кушать, и что-то опять мне захотелось сетра и опять этой колбасы. Я тоже встал на колени, говорю, Господи, опять хочу кушать, и опять то же самое, сетро и колбасу хочу. И хочу, чтобы узнали, что я уже в Кировограде. Опять капитан был дежурный. Подходит к камере, спрашивает, кушать хочешь? Я говорю, хочу. Есть кто-нибудь, телефон есть чей-нибудь, чтобы я мог позвонить, чтобы к тебе пришли? Я говорю, я не знаю номера телефона, давай фамилию. Я дал фамилию Лещенко. Дина тогда, она была жива, сейчас ее сестра там живет. И вот он сразу через, ну, справочное, дайте мне, значит, номер телефона Лещенко. Дали телефон, звонит. Это Лещенко, да. С Исоева, знаете, слышу тишина. Ну, видно, знаете, а что такое? Это, говорит, звонит из милиции. Я, говорит, звоню из простого человеколюбия. Он находится в камере, скоро его должны отправить на тюрьму. Принесите ему что-то покушать. Ну и тут я жду. Надя уехала в Кременчуг, мы должны там были встретиться. Там у меня был билет, поезд отправлялся на Фергану с Кременчуга. Ей на вокзале уже передали, что я арестован. Не успела приехать. А здесь приходят Анна Васильевна Лиходеева, жена пресвитера, Лещенко, Дина и Надя. И то же самое приносят. Ситра несколько бутылок, колбасы. Вот, сахара, мне хватило еще на КПЗ и потом на тюрьму, были у меня с собой продукты. Я хочу сказать, друзья, вот как Господь прислушивается, когда мы в таких обстоятельствах и в простоте, по-детски говорим наши просьбы. То, что даже невозможно, ну и Господь вот так вот давал, что оно исполнялось. Еще одно, на мне какая-то тоска напала в камере, уже на тюрьме. Такая тоска, я не могу, я не нахожу себе покоя. Говорю, Господи, дай, чтобы я сегодня мог успокоиться. Открывается кормушка, сосую на выход. Одеваюсь. У нас камера рассчитана на 4 человека. Нас было 8 человек. Вертолеты ставили между нарками. Щиты деревянные. На день снимали их. И так, не пройтись ничего. Душная камера. Одеваюсь, значит, везут меня в поликлинику. Должны медосмотры, потому что прежде чем на зоны, здоров, нездоров, в общем, эту формальность надо выполнить. Везут в поликлинику, приезжаю я в поликлинику, но вообще сама перемена, сам увидеть город опять, увидеть людей, это уже очень много. Когда смотрю, сидит регент наш, и держит, распухшая щека, и держится за щеку, за зуб возле зубного кабинета. Я под конвоем, без наручников. Смотрю, работник КГБ там прохаживается. Следователь мой, двое конвоиров. И вот мы два раза прошли, так он и не поднимает голову. Третий раз из кабинета в кабинет меня заводит. Смотрю, Саша поднял голову. Глянул, встал, сел, опять встал, рот открыл. Не знаю, мне кажется, у него зуб прошел, это точно, зубная боль. Смотрит так. Ну, я так кивнул ему, мне ж нельзя общаться. И все. Выхожу с кабинета, стоит с открытым ртом. Смотрю, следователь куда-то зашел, смотру, работника КГБиста нет. Я конвоирам говорю, слушай, говорю, тут знакомый мой. Мне надо, чтобы костюм передали мне. Вот. И чтобы костюм забрали, мне вот это сказать можно? Он оглянулся тоже, их нет. Скажи. Я подхожу, Саша, приветствую, он только вот так вот кивает, онемел. Я говорю, как там, все было получено? Да, говорю, все хорошо. Я говорю, передай, чтобы костюм, вот, взяли мой новый этот, передали мне взамен рабочий костюм, чтобы мне на зону уже в рабочем костюме. Передали обувь, тоже такую рабочую, вот. Все это сказал, говорю, привет всем передавай, и все. Тоже так вот, совпадение, но я не знаю. Почему-то вот я думаю, что зубная боль, ну, от Бога ему была. Чтобы он пошел в поликлинику, чтобы он там возле кабинета сидел, чтобы мы встретились. Я говорю, насколько вот так, если мы идем для Господа, и на страдания, на лишения, тогда Господь как внимательно прислушивается к нам. Хорошо, пожалуйста, пусть у него и зуб даже болит, но просит. Просит узник, просит утешения, иди туда и посиди возле кабинета. Вот, и для того, чтобы явить это утешение.
Такое стихотворение. Что иногда не хочется говорить ни с кем. И иногда...